Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске: митинг против блокировки Telegram, новые карты Путина и повторный успех армянских протестов. 30 апреля в Москве прошел митинг за свободный интернет. Поводом для него послужили попытки блокировать Telegram. Митинг при этом поддержали люди разных взглядов, даже вполне прокремлевских. Вот несколько постов, написанных еще до митинга. Кристина Потупчик.
Это не просто акция в поддержку Телеграма, который тщетно пытаются заблокировать роскомнадзоровские неучи. Это митинг в поддержку прогресса и новых технологий. Это наши требования к государству поддерживать талантливых граждан и перспективные разработки, которые рождаются в России, а не мешать им и уж тем более не выдавливать их за рубеж. Это наш протест против 282 статьи Уголовного кодекса, которая давно уже стала инструментом посадок за лайки и репосты в интернете. Это митинг против технологического и любого другого мракобесия на государственном уровне, против цензуры, против преследования граждан за интернет-мемы и сохранение картинки. Это митинг за то, чтобы слова о необходимости технологического рывка, о котором говорил Путин, были не просто словами, а стали реальной повесткой российского государства.
Роман Попков.
На мой взгляд, главный адресат протестной работы тут даже не российское государство. Наши усилия в первую очередь должны быть направлены на западные компании, от позиции которых во многом зависит исход этой битвы. Все эти Google, Amazon, Apple. Что такое западные компании? Мы себе представляем. Представляем степень их готовности продаться авторитарным режимам, если это будет выгодно и удобно. Они нас сдадут, и Телеграм сдадут гибушки, если будут думать, что Телеграм в России защищает лишь кучка гиков и фриков. Но западный бизнес медиачувствительный, он зависит от СМИ и от общественного мнения, и важно убедить компании, что ФСБ хочет добиться сотрудничества с ним не против Телеграма, а против общества. Выйдет нас завтра 500 человек, ну окей, значит, это вышли гики, фрики и сотрудники Дурова. Так подумают дяди из западных корпораций, глядя новости своих англоязычных агентств. Выйдет нас много, и дядям придется принимать решения в совершенно другой психологической атмосфере. Это в России митинги не работают, но мы, борясь за Телеграм, за свободу интернета, за неприкосновенность личной информации, вступаем в поле западной общественной жизни. Такова специфика этой битвы, а там уже другие правила.
Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Пропаганда любит пугать обывателей Майданом, который коварный госдеп спит и видит, как бы у нас организовать. Мы же стали свидетелем того, как государственный орган Роскомнадзор умудрился довести ситуацию до предела абсолютно на ровном месте. Вот ничего не предвещало, а эти обрубки в рекордно короткие сроки не только научили миллионы людей анонимности в сети, но и натурально вывели людей на улицы. Народные волнения не поднимаются на иностранные деньги. Почву для народных волнений власть создает сама своими преступными, глупыми, абсурдными, бесчеловечными решениями. Интернет должен быть свободным, и мы имеем полное право говорить об этом не только в сети.
Александр Морозов.
Именно в период, когда ширятся обвинения против партизанских действий русских хакеров, а Кремль их не признает своими, устроить публичную битву государственных киберструктур с крупной глобальной компанией, тем самым показывая всему миру, что да, это мы глобальная кибершпана. Это яркая идея. Зная российскую политику, понимая, что атака на Телеграм и партизанская бот-война не имеют единого центра принятия решений. Но, тем не менее, все складывается удачно. Так, как будто все так и задумано.
И организаторы, и сочувствующие остались митингом вполне довольны. Рустем Адагамов.
Примерно 12 тысяч человек пришли сегодня на митинг в защиту Телеграма. По нынешним временам очень неплохо.
Александр Черных.
Людей очень много, многие пришли с детьми. После слов со сцены отцом, что это Путин украл ваш интернет, толпа начала скандировать «Путин вор».
Александр Плющев.
Либертарианцы большие молодцы. Отличный митинг. Очень много народу по нынешним меркам и тематике, вопреки многим, в том числе и моим ожиданиям.
Кирилл Мартынов.
На митинге за свободу интернета люди стоят с плакатом «Долой царя». Настоящий постмодернизм бывает только в России.
Кирилл Гончаров.
Отличный получился митинг в защиту интернета. Жаль, я не смог быть вместе с очень крутыми ребятами. Вряд ли чиновники, конечно, поймут, что произошло, и признают собственную глупость, косность и анахронизм.
Элиты в России любят такие эксперименты, и заканчиваются они плохо, в первую очередь для них самих. Ну и, конечно, для страны, ее целостности и безопасности. Будем наблюдать.
Одной из звезд митинга оказался либертарианец и видеоблогер Михаил Светов.
Привет, будущие свободные люди! Я называю вас будущими свободными людьми, потому что пока мы не свободны, пока нас держат в заперти, пока нас держат в этих рамках, я призываю вас помнить имена людей, которые превратили нашу страну в ту тюрьму народов, которой она является сегодня, в то несвободное государство. У этих людей есть имена. Это не только Яровая, это не только члены РКН, это весь кабинет путинского правительства и лично Владимир Владимирович Путин. Они превратили нашу страну в несвободное общество, они отняли у нас все те свободы, которыми наслаждаются все нормальные люди. Сначала они отняли у нас Конституцию, и мы забыли, и простили. Затем они отняли у нас справедливые суды, и мы забыли, и простили. Наконец, они отняли у нас свободу слова и СМИ, и снова мы забыли и простили. Поэтому я напоминаю, что мы сегодня вышли не просто за интернет. Мы сегодня вышли за гражданские свободы, от которых у нас осталось всего ничего.
Ксения Ларина.
На митинге за свободу интернета было много ярких выступлений. Но речь Михаила Светова блестящая. Слушала сейчас Михаила на эхе. Он был гостем утреннего эфира с сорванным хриплым голосом, но столь же эмоциональный, страстный, непримиримый, каким вы его знаете.
Сергей Гуляев.
Самое толковое выступление на митинге цифрового сопротивления.
Однако это выступление прошло мимо некоторых независимых СМИ, например, «Дождя» и «Медузы». Это создало еще одну отдельную тему для обсуждения. Одни, начиная с самого Светова, обвиняли СМИ в цензуре, а другие защищали логику редакторов, которым речь Светова показалась слишком страстной и сумбурной. Михаил Светов.
Вчера в Москве ЛПР провела успешный митинг против Роскомнадзора. Я был одним из организаторов и выступающим, но из либеральных СМИ вы об этом не узнаете. Им очень не понравилось, что я говорил, и они решили сделать вид, что я вовсе не выступал. Котики!
Алексей Навальный.
Зря вырезали Светова. У него крутое выступление. И эмоционально классное, и содержательно очень важное. И принимали его просто отлично. Возможно, что и лучше всех.
Алексей Абанин.
Как бы так официально сказать Светову, что СМИ не забоялись слова «люстрация» из его уст, а просто он психанутый, скучный и никому не интересный.
Блогер Станислав Яковлев написал большой пост о том, что на самом деле политизация митинга не удалась.
Люди самых разных политических убеждений вышли на митинг в поддержку Телеграм и Павла Дурова против цензурного идиотизма одного из надзорных российских ведомств. Но почему-то увидели на сцене махинатора Навального, который агитировал публику ругать Кремль самыми страшными и глупыми словами. Чего Павел Дуров, между прочим, до сих пор себе и не позволяет. Он, наверное, глупенький, этот Павел Дуров, а Навальный умный. Поэтому за Дурова выходят 12 тысяч, а за Навального 1500. Это все от большого ума, совершенно понятно. Реакцию общественности каждый может оценить самостоятельно. Общественность стояла с постными лицами и мучительно скучала в ожидании, когда же этот болтун наконец заткнется. Можно возразить, что корень всех российских проблем в Кремле, а значит, для надежного избавления от проблем следует рубить их под самый корень. Но это ерунда и разводка. В Кремле достаточно часто прислушиваются к народным инициативам, если тон этих инициатив адекватный, а смысл здравый. Екатерина Винокурова со своими коллегами полностью системным митингом на проспекте Сахарова добилась важных и существенных поправок в законодательство о реновации. Это только самый простой, близкий и известный пример. «Долой все» — это очень плохое начало для серьезного и обстоятельного разговора, которого после такого захода, разумеется, не будет и быть не может. И Павел Дуров, повторяю, прекрасно это понимает. Он агитировал граждан совсем за другое.
С этой позиции аргументированно спорит Михаил Пожарский.
Неужели кто-то всерьез думал, что могло быть иначе? Неужели кто-то думал, будто Россия Путина совместима с Россией Дурова? Будто страна, в которой пытают и бросают в тюрьмы, отнимают бизнес и имущество, может быть, страной инноваций и высоких технологий. Нет, придется выбрать что-то одно. Либо у вас телефонное право, беспредел силовиков и прочая суверенная демократия, либо технологии, инновации, бизнес и прогресс. Павел Дуров как раз наглядный пример этой несовместимости. У человека отняли проект, которому он посвятил десяток лет своей жизни, вынудили стать эмигрантом, хотя он этого изначально не желал. Сейчас будет громкое сравнение, но быть за Дурова и за Путина – это примерно как за Вавилова и за Сталина, за Эйнштейна и за Гитлера – натуральная шизофрения. Поэтому любое выступление в поддержку бизнеса и инноваций в России по определению автоматически будет выступлением против нынешней людоедской системы, вытаптывающей все вокруг себя – частную инициативу, честный труд, всякую тягу к созиданию. Общество, построенное на насилии, не будет обществом творцов. Система жуликов и воров не может породить ничего, кроме бардака и упадка. В основе всего правила игры, подталкивающие либо к созиданию, либо к насилию. Источник нынешних дурных правил игры один. Он сидит в Кремле, поэтому за телеграм и означает «долой царя».
С вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. В России по поручению Путина и под контролем Министерства обороны будет подготовлен новый атлас мира. Цель – восстановление исторической и географической правды. По мнению Путина, русские названия постепенно вытесняются из оборота, и с этим нужно что-то делать.
Сфера топонимики, то есть названия географических и других объектов, в целом нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия, наши исследователи и путешественники постепенно вытесняются с карт мира. Подчеркну, тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки. Особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента, Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота. Сегодня лишь единицы знают, что изначальное историческое название острова Смит – это Бородино, что снова – это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле – Смоленск. И так далее, и тому подобное.
Газета «Ведомости» также пишет, что почти не используются русскоязычные топонимы для открытых русскими экспедициями атоллов Океании. Например, атолл Каваджалейн, часть Маршалловых островов, носит название атолл Меншикова, а известный ядерными испытаниями атолл Бикини – атолл Эшольца. Архипелаг Туамоту и вовсе мог бы называться «Острова россиян». В сети инициатива президента вызвала поток шуток и предложений по поводу того, что и как еще нужно переименовать. Андрей Мальгин.
Тбилиси снова станет Тифлисом. Стамбул – Царьградом. Вильнюс – Вильна. Каунас – Ковна. Таллин – Ревелем. Тарту – Юрьевым. Молдова – Бессарабией. Эстония – Эстляндией. Балтийское море – Варяжским морем. Лепота.
Илья Барабанов.
Пускай лучше Советск в Тильзит обратно переименуют.
Алексей Цыбин.
Кстати, граждане уже интересуются, как насчет Красноводска, Целинограда и Белоруссии.
Сергей Талк.
Если бы Путин не был отъявленным троечником, он не затеял бы тему с исконными названиями на карте. Потому что теперь ему надо объяснить названия Бахчисарай, Семииз, Гурзуф, Балаклава, Херсонес. А не можешь объяснить – верни взад.
Твиттер «Серый кардинал».
В новом атласе будут следующие названия. Североамериканский автономный округ, германская, британская, японская и другие области Российской Федерации.
Евгений Казачков.
На карте должно быть три топонима. Россия, не Россия и пока не Россия.
Многие задаются вопросом, что последует за установлением географической правды. Тамара Бондарева.
Следующий шаг – установить свой календарь. Путинианский.
Константин Калачев.
Путин поручил создать новый географический атлас мира. Хорошее дело. Я за. Надо вернуть русские названия на карту мира. Но многие ждут глобус России. Передайте это президенту.
Ксения Лученко.
А мне нравится новый термин «географическая правда». Тогда идем до биологической и химической правд.
Николай Руденский.
Путинское предложение издать новый атлас мира, выдержанный в патриотическом духе, напоминает анекдот 1967 года. К 50-летию Октябрьской революции в издательстве «Медицина» выходит в свет трехтомный атлас анатомии советского человека.
Твиттер «Злой волгоградец».
После того, как Путин поручил создать свой атлас мира, следует продолжить и создать свою физику с духовностью, химию с полезным для организма рутением, генетику с памятью матки, антропологию, где все люди произошли от россиян, и свои цитатники Суворова и Стэтхэма.
Василий Дамов.
Я почти уверен, что вслед за патриотической географией они изобретут патриотическую математику.
Потому что вот этого вот у Вани два яблока, а если Петя заберет у него одно, то сколько яблок останется у Вани, достаточно уже нашей стране, достаточно. Потому что если Петя, Игорь Иванович, Сечин, то он может забрать у кого угодно что угодно, и не ваше собачье дело это считать, смерды.
Многие считают, что в России есть и куда более насущные проблемы, чем создание атласа мира с правильными названиями. Рустем Адагамов.
Налицо какая-то очередная блажь русского географического общества и российского президента, которому, видимо, заняться больше нечем, как переписывать названия на картах.
Твиттер внук подпольщицы.
Экономика рушится, демографическая ситуация катастрофическая, санкции. Из большой восьмерки выперли. Что делать? Географический атлас мира. Гениально, Владимир Владимирович.
Андрей Десницкий.
Вот это очень хорошо описывает его представление о мире. Вся проблема в том, что атласы печатают русофобские. Вот напечатают правильный атлас, и сразу заживем. В Великом Устюге бабы-портомои будут по атласу на речку ходить. Правильный такой атлас с двуглавым орлом и золотым тиснением, где Аляска будет спорной территорией, а Антарктида будет наша. Скажите ему уже кто-нибудь про Google, Яндекс и Maps.me. Вы давно заглядывали в атлас, сограждане?
Борис Грозовский.
Подготовить новый атлас мира. Страны нарисовать в соответствии с размерами их экономик. И второй, где они будут в соответствии с представлениями о своем величии, измеряется через гордость своей страной у населения.
Леонид Гозман.
Страна ведет две войны. У нее не осталось союзников. В стране бедность, несправедливость, плохая медицина и образование. Из нее уезжает молодежь. Президента волнует название на карте мира. Не зря за него проголосовали.
Но есть и голоса в защиту русских названий на картах. Олег Козырев.
По поводу атласа и Путина. Удивитесь, но я считаю, что это правильное решение. Во-первых, родной язык нужно беречь, не коверкать. Так что название стран нужно вернуть к русскому звучанию, если мы говорим на русском языке. Да-да, я про Молдавию, Белоруссию, Киргизию и так далее. Нет проблем, если люди на белорусском русском или украинском русском называют свои города и страны как хотят. Пишут хоть «на», хоть «в». Это их право. Но русский язык коверкать-то зачем? Во-вторых, что касается географических названий, почему бы не популяризировать русские названия в тех случаях, когда острова, проливы, мысы открыты и названы русскими мореплавателями? В мире бывает, что одни и те же острова разных стран называют по-разному. Иногда это даже отражают на картах. Самый яркий пример – Фолклендские, по испанской версии Мальвинские острова. Понятно, что у Путина в голове имперские тараканы, но только из-за того, что у него есть эти тараканы, мы не должны отказываться от своего языка и своей истории. Тараканы Путина уйдут, а русские названия на картах останутся.
Другие указывают на то, что память первооткрывателей Антарктиды можно было бы увековечить и иначе. Владимир Милов.
Про путинское искажение географической правды на картах я могу только напомнить свой старый пост о том, что у нас ставят кучу памятников каким-то кровавым упырям, а нормального памятника Беллинсгаузену, открывшему целый континент Антарктида, у нас так и нет. Но Путину на это плевать, разумеется, он занят своей пропагандистской показухой.
Михаил Соколов.
Памятник другому мореплавателю, открывшему Антарктиду, Лазареву, в Севастополе снесен в 1928 году и не восстановлен.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. В Армении возобновились протесты. Лидер оппозиции Никол Пашинян призвал граждан блокировать улицы и дороги после того, как его кандидатуру на пост премьер-министра провалила в парламенте республиканская партия. Еще за неделю до того массовым протестам в русскоязычных соцсетях единодушно радовались все – от либералов до Марии Захаровой. Однако продолжение революции многим показалось опасным. Кто-то видел в происходящем руку Кремля, кто-то – Вашингтона. Алексей Навальный.
В Армении коррумпированная номенклатура, проиграв борьбу за умы людей и обанкротившись, пытается остаться у власти, используя махинации, якобы юридические. В этой ситуации объявление акций гражданского неповиновения – вынужденное и правильное решение народа.
Твиттер Барбудос.
На месте армян я бы рвал с площади на пятой скорости, потому что по всем законам жанра вот-вот должны появиться неизвестные снайперы.
Данила Гальперович.
В Армении могут начаться очень печальные события. Судя по тому, что происходит, именно так себя вести этим орлам насоветовали в Москве. Они точно так же советовали и Януковичу. Давай-нибудь тряпкой подумаешь, кто-то там чего-то требует. Тяни время, а там разберемся. Разобрались.
Многие, впрочем, надеялись, что протестующим все же удастся переломить ситуацию, и размышляли о том, что для этого требуется, и как устроен механизм революции, добивающихся успеха. Кирилл Рогов.
На фоне эпического рапида армянской революции очень забавно наблюдать российских комментаторов. На каждом повороте событий они удовлетворенно рассказывают, что все, праздник кончился, сейчас элиты уберут мусор и все вернется на свои места. То есть подтвердится украинская истина Кремля. Революции ничего не дают. А тут раз и опять. Увлекательно.
Николай Розов.
Главный фактор – наличие политической альтернативы, популярного харизматичного лидера, организации, общих идей и плана действий. Когда такое есть, граждане вполне разогреты, например, обманом, разочарованием и накоплением раздражения. Когда силовики самоблокированы, ждут, кто победит, тогда элитам приходится отступать. Вот в России в 2011-2012 годах был только фактор разочарования и раздражения. И то в основном в столице только, так что провал был закономерен. А вот у армян вполне реальная надежда, хотя гарантий нет.
Валерий Соловей.
Революция, которая разворачивается сейчас в Армении, демонстрирует политическую аксиому. В критической ситуации важно лишь одно – сколько и за кого вышло на улицы. А какой у вас был до этого рейтинг и сколько за вас проголосовало на выборах, не имеет никакого значения. Потому что революция – это всегда разрыв с прежней легальностью.
Сергей Бурлуцкий.
Если силовики разгоняют митинги и демонстрации, значит, вышло слишком мало, и это еще не народ. А если не разгоняют, значит, на улицу вышел народ, носитель высшей власти. Причем по Конституции, а следовательно, и разрыва с прежней легальностью нет, если, конечно, прежняя власть была легитимной.
Екатерина Винокурова.
Про Армению хочу сказать, что вчера уже готовилась к новостям про погромы правительственных зданий и так далее. А они объявляют забастовку. Радикальную, но не насильственную форму протеста.
Андрей Волна.
Ереван встал. Полностью или почти. Заблокированы дороги, заблокирован аэропорт, многие госучреждения, не работает метро. Армения продолжает давать политические уроки. Помните, перед выборами мы много дискутировали об отличиях между легальностью и легитимностью. Легальность – это то, что опирается на действующие законы и институты. С этой точки зрения власть в Армении абсолютно легальна. Легитимность – это то, что базируется на ощущении. Власть в Армении теперь нелегитимна. Нет одного неверного решения, что приводит к данной ситуации. Такие мелочи, как не совсем прозрачные выборы, подкуп избирателей, коррупция, неисполненные обещания, ложь – все это имеет некий кумулятивный эффект. И в какой-то момент люди говорят: «Вы нас больше не представляете, долой!» Это и есть потеря властью легитимности. Главное – избежать крови.
В итоге правящая партия Армении согласилась поддержать кандидатуру Пашиняна, что запустило в сети очередной раунд хвалебных комментариев в адрес армянского народа. Владимир Милов.
Продавили армяне. Молодцы. Без сменяемости власти всегда будет такой же застой и отстой, как в путинской России.
Леонид Волков.
Армяне уже были молодцы, а оказалось, что они еще больше молодцы, чем были. Очень круто все сделали.
Сергей Качалов.
Хотите Майдана? Нет Еревана.
Можно ли проводить параллели между Россией и Арменией, и насколько вероятен в России подобный сценарий смены власти, по-прежнему тема, которая горячо волнует многих комментаторов. Кирилл Шулика.
Будет ли в России, как в Армении? Нет, не будет. Будет, как в Белоруссии. Посмотрите, что там происходит, поймете, что я прав. В Армении оппозиция была в парламенте, причем этой оппозиции было по нашим меркам очень много. В Белоруссии, например, всего 2 депутата, потому что Лукашенко не хочет совсем уж горшки в отношениях с Европой бить. В принципе, Россия сейчас это калька с Белоруссии. С Казахстана нет, там восточная диктатура и байский режим, а с Белоруссией вполне. Состояние оппозиции, увы, примерно такое же. Да, есть Навальный, но Навальный совсем не Пашинян, он не представлен в парламенте. Однако он есть, и это лучше, чем в Белоруссии, где оппозиция — это на 2 оппозиционеров 3 лидера. Навальный доказал, что является лидером оппозиции, в том числе формальным результатом на выборах. Плюс, что важно, в Белоруссии вообще нет самофинансируемой оппозиции. Поэтому у нас с вами прогноз лучше, чем у братьев-белорусов. Но игра в долгую, и это надо понимать. То есть, если вы сходите на один митинг и даже 20 митингов, ничего не поменяется с вероятностью в 90%. Но когда бежишь марафон, надо бежать не последние 100 метров, а 42 километра и 195 метров. Так что сами думайте, в конце концов, это вам надо должно быть, а не Навальному.
Вместе с тем, не все готовы поверить в будущие успехи армянской демократии. Николай Травкин.
В Армении смущает скорость и легкость смены лозунга «За свободу и справедливость» на лозунг Николая Пашиняна премьером. Есть смутное подозрение, что из всего разнообразия инструментов для обустройства лучшей жизни опять выбираются грабли. Но с другой стороны, если взять лопату, то ведь вскапывать придется, сеять, ухаживать, потом ждать до осени урожая. То есть партия, программа, выдвижение кандидата и команды, выборы, убеждения избирателей, победа, коалиция, реформы под политическую ответственность всех членов партии, первые результаты реформ. Долго это и муторно. А тут наш Никол обещает все быстро сделать и не беспокоить нас. Ну, только немножко подождать, может, полгода.
Многие комментаторы убеждены, что протест кем-то умело организован, то ли местными олигархами, то ли всемогущими США. Кирилл Шулика.
Отсутствие в России политики сильно заметно, потому что хорошие люди, которые не застали или забыли 90-е, в ней не разбираются. У нас ее нет, и все просто, особо и разбираться не надо. А вот в Армении есть, поэтому начинаются проблемы. У них Пашинян – эдакий Робин Гуд без денег и родитель за народное счастье. При этом вы забыли, наверное, но политика – это очень дорогое дело. Политикой могут заниматься либо богатые люди, либо ставленники богатых людей. Сбор денег со сторонников сейчас существует, но он, увы, не заменяет влияние на политику олигархов. Так вот, Пашинян – известный факт, ставленник армянского олигарха Гагика Царукяна, давнего и довольно серьезного оппонента Сарксяна. Кстати, вот смотрите, в Армении олигарх может не смотреть в рот власти, а финансировать оппозицию, чего в России просто не предвидится. Так что иллюзии какого-то влияния на политику Робин Гудов лучше не надо. Если это и было, то давно и неправдой.
Телеграм-канал «Незыголь».
Армянские события показывают, как элиты ведут игру через парламентские процедуры и весьма умело организуют стихийный процесс, превращают из столкновения в карнавал. Свержение Сарксяна через публичные процессы было организовано силами армянских олигархов из групп поддержки Карапетяна при полном согласии карабахского клана. Что в итоге? Карабахский клан, скорее всего, будет изгнан, и его представители получат второстепенные роли. Власть в Армении будут делить и договариваться московский клан во главе с Карапетянами и ереванские кланы. Пашинян станет временным премьером.
Андрей Франц.
Насчет Пашиняна не знаю. Вот работа американского посольства в Армении действительно заслуживает восхищения. Отличный стиль суслика. Все думают, что его нет, а он есть.
Другие комментаторы реагируют на подобное заявление саркастически. Олег Шмырин.
За всеми выступлениями стоят какие-то тайные скрытые силы. Госдеп, мировое правительство, рептилоиды и так далее. Чем объясняется такой тип мышления, весьма распространенный, кстати, именно в России? Думаю, дело в точке ответственности. В России распространено фантастическое неверие в себя, в свои силы и в свою способность менять социальную реальность. А если я не могу, то и они не могут, следовательно, это кто-то пришел извне. Тайный обладатель волшебной способности менять окружающую реальность.
Арен Апетян.
Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как россияне предсказывают всевозможные катаклизмы тем, кто просто хочет сменяемости власти.
Рывик Маркалян.
Хватит кошмарить майданным мемом и поисками параллелей с несуществующими явлениями. Единственные цвета, которые хотите разглядеть в так называемой революции, это красный, синий и оранжевый. Парадоксальным образом, сегодня именно общенародное движение в лице Никола Пашиняна изо всех сил стремится сохранить добрые отношения с Россией, а уходящая власть спекулировать на них. Постарайтесь найти новые каналы коммуникаций, выйти на новые лица, способные прокомментировать происходящее в Ереване. Мигроняны, кургиняны и подобные им очевидным образом неадекватны и решают мелкие шкурные проблемы присутствия на российском общественном поле. Расширьте круг экспертов, высказывающихся по ситуации. Они есть. Отойдите от старых, несущих по большой части ахинею и отчаянно старающихся угадать ваше мнение и настроение в России, чтобы адаптироваться. но не дающих вам действительную картинку.
На РБК Елизавета Антонова указывает еще на один фактор, который позволил лидеру протеста мобилизовать народ. Никол Пашинян постоянно устраивает прямые эфиры в Фейсбуке, которым пользуется больше трети населения страны. Один из участников протеста даже заявил РБК, что за эту революцию Армения должна поблагодарить Марка Цукерберга. Последнее время популярность в Армении набирает и Телеграм. Неудивительно, что в России власти ведут такое активное наступление на свободу интернета. Хотелось бы надеяться, что его россияне смогут отстоять. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Самое интересное, о чем говорили на этой неделе в социальных сетях. До встречи через неделю.